Raidieraksts drošinātājs.
Еще до начала войны, до 2014 года, вы получили травму, работая в России, и поэтому у вас теперь два протеза. Однако уже в 2014 году вы пытались вступить в армию. Я думаю, что многие люди в вашем положении могли бы даже не думать об этом, если бы у них тоже был один или два протеза. Какова была ваша мотивация тогда, в 2014 году, пойти в армию?
Как вам сказать правильно? Я патриот. Я в 90-м году, мы когда-то народный рух, и мы тогда в Литву ездили, знаете, разные листовки вы нам делали. Ну, то есть мы в Литву, не в Латвию, а в Литву мы ездили. Тогда, я помню, уже границы стали делать. Ну, короче, трудно было туда попасть. И мы листовки, ну, разные. Я просто патриот, понимаете? С 90-го года я боролся за независимость нашей страны. Я просто очень люблю свою страну. В 14-м году я просто хотел. Тогда такой возможности не было. Почему? Потому что тогда все было по-отборному, понимаете? Я наперед сказал, что у меня оба протеза. Хотя я очень хорошо умею стрелять. С Айдара у нас комбат. То есть наш, я как называю, потому что мы с ним знакомы были, я просил его, уговаривал, ну, хоть что-то на машине, там, еще что-то. Он сказал, что, ну, нельзя. Я не очень много времени проводил на Майдане, потому что ребята меня жалели, сказали, чтобы, ну, не сидеть там, потому что трудновато немного без обоих ног в протезах. Это иногда было целыми днями стоять. Mm-hmm. Вот такое.
Тогда вы проводили много времени там на Майдане.
Да, много было.
И какие были там аргументы, почему вас не взяли в армию, что сказали?
Ну, без обоих ног, вы понимаете, любая ситуация такая могла случиться так, что я, понимаете, некоторые вещи я не могу сделать так, как нормальный здоровый человек. Но многое что-то я могу сделать. И потому я как бы, когда предлагаю свои услуги, я говорю, что я вот это могу сделать. И за это я отвечаю. А то, что не могу, то не могу. А аргументы были только в одном, потому что, если честно, 14-й год мне очень, знаете, напоминает вот как 24 июля. Вот примерно что-то такое было. Тогда все тоже рунули, хорошо было все сплоченно, а потом опять начало сыпаться все. Я люблю свою страну, понимаете, потому что она для меня очень много значит. Я здесь родился, мои дети, ну, дочка моя. Такого еще никогда не было, чтобы вот так россияне, которые, они так говорят, что они типа мы им братья. Я их никогда, правда, не считал братьями. Я их считал, у меня очень много друзей. Было, правда, было. Сейчас нет. Которыми со мной служили вместе еще в советское время в армии. Очень хорошие парни, которые, ну, я даже не знаю, как сказать. Просто, понимаете, я патриот, я люблю свою страну.
Вы много раз пытались пойти в армию в то время?
Да, до конца 2014 года, даже где-то в декабре последний раз мой друг, с которым, ну, мы вместе были на Майдане, он уже вступил в Айдар, и он там все делал для того, чтобы я попал туда. Ну, я два раза был там, ну, мы как ночью, ну, как сказать, продукты вот такое разные, знаете, хорошие вещи везли туда им. Надо было быстро туда поехать и обратно возвращаться.
Ваши отношения к россиянам, ну, мы знаем, что много людей сейчас в Украине, ну, вот, например, не хотят говорить по-русски или, ну, ненавидят россиян. Как вы чувствуете сейчас? Вы тоже сказали, что, ну, больше нет друга, ну, из России.
Ненависти. У меня ненависти такой нету, потому что я верующий человек, я люблю Бога, верю в Бога. Понимаете, у меня такой ненависти нет. Но защищать я буду свою страну, свою Украину. Mm-hmm. А ненависти нету, потому что я стараюсь, как сказать правильно, прощать. Да? Mm-hmm. Ну, россиянам я не прощаю. Я просто не хочу про них думать. Вот. И ненависти у меня нету. Я их просто не уважаю.
Но в день полномасштабного вторжения вы снова пошли в военкомат, да?
Да. Да, я 5 дней. 5 дней ровно, потому что там у нас было 28 дней, вроде бы, или 29, я уже и забыл. Каждый день я ходил, а потом просто обманул. попросил девушек, чтобы меня записали. Тогда еще парней-то не было. Ну, были парни, но только большая часть женщины были, потому что некого было набирать, большинство шло на фронт. И я девушек так уговорил, говорю, так пусть они. Они раз, ну, короче, документы оформили меня на отправку в Мукачево. И так я попал. Просто обманом обманул девушек, что, ну, типа, я здоровый, я могу ходить, понимаете, без палки, без ничего. Так со стороны не заметишь. Немножко возраст, ну, человека, а так-то все нормально.
Да, и почему вы вот снова попытались пойти в армию? Это вы были настроены, что, ну, сейчас добьетесь своего цела, да?
Да, я добился. У меня настолько было желание. Я практически, не знаю, двое или трое суток не спал. Думал про то, как попасть. Все-таки попал и много чего сделал. Мне мои побратимы, у нас так называют, мои братья, с которыми я воевал, и они все знают, что я готов был многое отдать, только чтобы быть с ними. И они видели, как я умею защищать. И первые дни, знаете, очень были тяжелые. Очень даже. Я, если честно, я не знал, мы выживем, не выживем. Но мы выжили, слава Богу. Много погибло моих братьев.
Каким было настроение народа, когда началась полномасштабная война? Насколько сильным было это желание народа защищать свою страну? Как вы это видели?
Это было желание не только защищать, а убивать этих тварей, которые пришли на нашу землю. И таковое у меня желание было, и, мне кажется, у каждого, к которому мы шли. Знаете, это военкоматы были полны, они переполнены были, очередь стояла, чтобы попасть в военкомат. Ну, чтобы его взяли на фронт. Я не знаю, сколько дней это длилось, потому что 2 числа я уже уехал, 2 марта. Я не знаю, сколько еще это длилось, ну, такая. Потому что это каждый день в военкомате очередь была. Я не мог пройти туда. Хотя в хороших отношениях был с военкомом, да и сейчас неплохих. Мы так-то нормально общаемся, но тогда он меня, не-не-не-не-не. Я ему по-разному так, ну, хотя бы где-то что-то он не хотел. И потом так я всех обманул и так попал.
Как вам удалось эти женщины уговаривать?
Я им просто показал, смотрите, ну у меня один был плюс, то, что у меня военный билет был, водительское удостоверение. Я говорю, так смотрите, хотя бы водителем, ну там вот. И вот так я их уговорил, военный билет, они посмотрели, ого. А я служил раньше, ну, если, ну, вы должны это знать. Что это такое было? Я в особом отделе служил. Ну, в бывшем КГБ. Ну, тоже водителем. Охранник был своего шефа.
Были ли у этих женщин потом какие-то проблемы, да, потом с этим?
Не, я не думаю. Меня же тогда все прославляли. Они, наоборот, наверное, были рады, что они так сделали. Я потом видел одну, она сказала, что спасибо вам, нам хотело влететь, а потом, наоборот, нас поблагодарили, что они так сделали. Ну, я так думаю, она так сказала. Я даже не знаю, как ее звать. В феврале, когда началась эта полномасштабная война, хотя у нас так ее и не называют, хотя уже все признают, что это война. Но все равно я благодарен Богу за то, что он мне дал такую возможность вступить и защитить хотя бы, хоть как-то, но все равно... Я считаю, что я сделал правильно. Но это моя мысль.
Куда вы были направлены и каковы были ваши обязанности в то время, когда вы, ну, попали в армию?
Сразу, когда мы попали туда, ну, там, ладно, эти блокпосты, там, ну, как бы сказать, охрана, вот это все. А так-то я водителем, потому что я попросился, я хороший механик, и, понимаете, все... Автомобили и вот эти БТР и БМП, они же все на бывшем Советском Союзе, ЗИЛовские, газоновские, а я хорошо в них разбираюсь. И, ну, я ремонтировал поначалу, а потом уже как бы дали мне газельку, я на ней стал ездить.
Как вам удалось вот скрыть это, что у вас протезы, ну, кто-нибудь из солдат, которые были с вами, знал это или никто не знал?
Не, никто не знал до 18 марта. Пока у меня не сломался протез. Ну, там, видимо, осколок залетел, я не знаю точно. Короче, не могу сказать, ну, что случилось. Ну, короче, у меня протез сломался один, правый. А я другу своему, напарнику, которому я машину делал, ну, помогал ему делать, потому что я говорю, что я разбираюсь в этих. И попросил его, чтобы он мне пошел такой закрепитель резьбы, потому что на протезах у меня там не подберешь никакую деталь, там именно нужно только такие. А я думал, знаете, ну, как сваркой, типа сварится оно, закрепитель резьбы. А он пошел от командира отпрашиваться, потому что надо было идти в город, где мы находились, и оттуда надо было идти в город. А командир как, говорит, что у него с ноги, как с ноги выпал болт? Он говорит, да так, болт, что-то там резьба. А тот пришел, говорит, какой болт тебе с ноги выпал? Я ему показывал протез. Да у тебя, говорит, протез. Я говорю, нет, два. Он как увидел, да все, меня в госпиталь сразу. И потом меня, ну, в госпитале там все поменяли, детали очень хорошо, молодцы, все сделали отлично.
Но это время, когда вы были в армии, вы сказали, что было там трудно, но не только физически, да, но эмоционально, как это было это время.
Да, да. Когда ты не знаешь, что приезжаешь в незнакомое место, да, но мы практически все военные были, которые, ну, могли оружие держать в руках. Большинство из нас, очень большая часть из тех, которые мы тогда приехали, могли держать оружие. Ну, как бы нам, и мы уже в возрасте, и не боялись. А скрывать, скрывал, прятался ночью потихоньку, снимал протезы, чтобы отдохнули ноги. Ну, вот так прятался, так, чтобы меня никто не видел. Ну, это недолго было, это 2 недели, ну, чуть больше.
Насколько я понимаю, за протезами нужно ухаживать, это как вы сказали.
Да, да, да.
Как это все вот ежедневно, и как это можно было сделать в армии, как это было?
Так еще главное, чтобы никто не видел. Ну, все это я делал тихоря. Если днем я заходил в туалет на полчаса, ну, типа там у меня что-то с животом или еще что-то придумал, и сидел, немножечко ноги попротирал, ну, короче, так, сделал себе и все.
Однажды, насколько я читал в интервью, ночью кого-то напугали, да, тоже.
Да, очень сильно. Это который возле меня спал, мой друг. Очень сильно. Он испугался, потому что, понимаете, ночью, видимо, я как-то, знаете, ну, повернулся. Я все время ложился ровно, чтобы, ну, протезы типа стоят, как будто бы мои ноги. А я, видимо, на бок повернулся, а протезы в сторону отошли. А где вы это читали? Я вроде бы это не рассказывал. Да. Потому что, извините, я просто не помню. А друг мой вот этот, который, ну, рядышком возле меня лежал, он мне утром как выйдет, я встаю и иду кофе пить. Ибо я первый, ну, чтобы, ну, никто не видел мои протезы. А он так выходит ко мне. Дядя Вася, я, говорит, у меня чуть сердце не остановилось. Так вы, говорит, что в протезах? Я говорю, да. А как так? Я говорю, молчи, не дай бог. Ну и так, короче, еще, ну, дня 3 еще, наверное, так скрывался я. Это уже было перед самым этим, когда уже узнали.
Но тогда были моменты, да, когда у вас чуть-чуть не поймали, да?
Ну да.
Когда наступил этот момент, когда вас поймали, как отреагировали вот все эти солдаты, с которыми вы были?
Очень хорошо. Потому что на следующее утро, ну, когда мне сделали протезы, я вернулся в госпиталь. И так все нормально, говорю, все нормально. И утром построение, так построили нас всех. Ну, у нас большой батальон был. И командир так, комбат, ну, то есть замкомбат. И говорит, вот хочу сказать, потому что мы всегда 9 часов, минуты молчания наших ребят. У нас всегда это был закон такой, в 9 часов мы чтим память наших ребят, которые отдали свои жизни. И после этого он говорит, что так и так, вот у нас есть такой парень. Ну, у меня тогда был позывной дед, и он так говорит, вот он на протезах. А потом уже все стали подходить, так что это правда? Да. Говорю, правда.
Все удивились, да, что...
Да, да. Многие, которые не знали, они не могли понять. И понимаете, потом после этих всех, там у нас... Как его, корреспондент, ну, короче, Галас такой у нас, Ярослав, он в 128-й бригаде, он журналист, то ли корреспондент, или как-то там забыл. Ну, что-то такое, он только занимался вот этим всем. И он это все опубликовал, И потом после этого пошло, только ко мне ребята подходят, говорят, смотрите, у вас уже 100 тысяч там набралось. Тот приходит, а там на этом 50 тысяч. А там по телевидению вас показывали, а там то показывали. Ну, с одной стороны, мне было приятно, а с другой стороны, не очень. Потому что у меня сразу, знаете, как бы, все, ты уже на машину садишься, все, вот. И меня даже с постов сняли. Ну, на пост не ходил. Потом уже, ну, обратно я уже сам попросился. Говорю, не, я буду ходить и буду выполнять свою работу, ту, которую должен.
Как-то наказали или нет? Нет, да?
Не, вот, наоборот. Наоборот, все приходили, очень были рады. Командиры все приходили. Потому что очень большое количество после 18 марта, очень большое количество было журналистов. Они даже разрешение у генерального штаба просили, чтобы, ну, у меня взять интервью. Ну, это правда было, это да. Просто сейчас все забыли, а тогда настроение было на все это, все воевать, ну, понимаете, что-то делать. В душе было это все, знаете, и всех ребят моих, которыми мы там были.
Но вы тогда остались в армии, что-то еще делали или ушли?
Что да, они? Мы потом на Донецк, а потом отсюда мы поехали в Херсон. Но у меня потом сразу комбат, ну, в Мукачево отправил. И я в Мукачево еще 14 месяцев служил. Это уже было через полгода, это конец августа. В конце августа меня отправили в Мукачево. У наш штаб, ну, как бы сказать, гарнизонный наш. И я нес там службу. Мы обучали молодых, которые приходили новобранцы. Ну, выполняли работу ту, которая у нас была. Учили их все как положено.
Что ваша семья думает о том, как вы вот попали в армию и это все ваша история?
А жена рядом, вы ее спросите. Да, она здесь рядом.
Вы обе можете её ответить.
Ее Оксана звать, можете задать ей вопрос, она слышит.
Да, ну хотел спросить, что вы думаете о этой истории, да, и как это все произошло, и как ваши эмоции?
Спочатку, ну, не могла повірити, що він на то рішився, але він є такий, що якщо він задумав, то від нього вже не забереш. Він дуже рвався на війну, захищати, допомагати. Важко було в то повірити, бо йому буває трудновато на протезах, але він дуже терплячий, наполегливий такий, що... Чекали, ми чекали з перемогою, але ж бачите, перемоги до цих пір немає.
Тогда получается, что, ну, конечно, вы очень переживали, да, ну, чтобы да. Все будет хорошо с ними и так далее, да?
Да, ми про погане не думали, ми думали, що все буде добре. Хоча, і, як сказати, з нашого села тоді в травні місяці в 22-му році два молодих хлопці, можна сказати, загинули. Дуже було тоді, переживали, дуже. Але надіялися на те, що буде все добре. Молилися Богу і вірили у скоріше повернення з перемогою.
Ви носите ці протези вже доволі давно, і я полагаю, ви вже давно к ним привикли, не так ли?
Так.
І це вам помогло теж в армії, да?
Так. Многие, которые не знают, они даже не догадываются, что я, ну, без ног, в протезах хожу.
Как вообще вы отреагировали, когда потеряли ноги? Я вот спрашиваю об этом, потому что вот на войне люди сейчас тоже теряют ноги, руки, и не всегда легко с этим жить и жить дальше. Как бы вы мотивировали других, которые в этой ситуации после возвращения с фронта и так далее?
А я многим ребятам своим, даже побратимам, говорил, что, ребята, хотите жить, значит, должны ходить. Я, например, я хотел ходить. Понимаете, что-то делать, потому что очень много упустил и знал, что уже это не вернется. А просто надо что-то делать. Вот я, ну, такой я есть. Я хотел просто жить и что-то делать. Не просто, знаете, как бы сказать, жить, ну, существовать на этой земле. Я что-то хочу еще делать. Вот такая у меня Натура, наверное.
Что не надо просто сидеть, да, и думать, что все да, плохо, но делать.
Надо что-то шевелиться, потому что мы в этой жизни, понимаете, время проходит. Совсем недавно я ноги потерял. Ну, как недавно? 20 лет тому назад. Это уже вот сейчас осень наступает, это 20 лет тому назад. Понимаете, я просто не хочу то вспоминать время, как со мной случилось и что было. Просто не хочу уже, понимаете, потому что я его пережил и могу где-то что-то ошибиться, не вспомнить то, что как правильно было. Вот из-за этого я просто его не хочу напоминать.
Но что сейчас делаете? Я так понимаю, ездите везде, что именно вы делаете и почему?
Так я устроился как бы на работу. У меня не получается, я депутат, и не могу выезжать, когда захочу. Я еще депутат у нас в громаде местной. Выезд депутатом запрещен. И там нужна командировка, я не хочу обманывать, понимаете? Как бы сказать, по работе, да, я потому что зарабатываю. Ну, не знаю, получится здесь по Украине что-то зарабатывать. Ну, за границу уже больше не хочу обманывать. Ну, тот, кто там, знаете, командировки лишние, там где-то взятку надо дать, а я никогда не даю, и просто я не любитель этого, против, то есть, взятки. А нужно всегда платить, а я не даю. Вот из-за этого я уже больше не поеду за границу. Ну, не знаю, может, когда будет перемога, тогда да. Для нас эта победа очень важна. Все надеются, что после американских выборов что-то изменится и прекратится война. Если честно, я бы уже хотел, потому что очень много людей гибнет. Это не предсказать. Вы даже не знаете, может и знаете, я не знаю. Просто хочу вам сказать, что госпиталя все нашими парнями заполнены. Разные больницы тоже заполнены. И это не только госпиталя, и больницы. Это, ну, очень много ребят наших покалечено. И поверьте, очень сильно. И ну, потому мы, честно, все ждем хоть какого-то результата.
Я так подумал, что вот люди разные. Вот многие избегают армии или платят деньги, чтобы что их не призвали. А еще вот бывают такие истории, как ваша, когда человек даже с протезами идет в армию. Что вы думаете о мотивации людей?
Поначалу было очень много мотивации. А сейчас я, честно, я даже не знаю, что вам ответить, потому что понимаете, не хотелось бы говорить, что на власть. Не из-за того, что я боюсь. Просто из-за того, что, ну, что я не знаю. Я не в курсе этих всех событий. Потому что не знаешь, как там, что. Mm-hmm. Потом выйдет, ты начинаешь кого-то там, ну, типа, плохо делать или еще что-то. Но я вижу, что, понимаете, я сам служил. И я видел, что снабжение у нас было нормально. Да, где-то что-то не хватает. Люди скидываются, покупают. Ну, понимаете, оружие, боеприпасы, это все есть в армии, это неправда, если где-то кто-то. Я знаю мои, я с ними созваниваюсь, которые на фронте, они говорят, что все в порядке, все хватает. Ну, если где-то что-то не хватает, скидывается там, все такое. Но боеприпасы, это же тоже деньги, зарплата. Нашим военным тоже надо же платить откуда-то. А у нас в стране, я не знаю, где они берут деньги, ну, дают. Ну, это же тоже надо выплачивать. Вот mm-hmm. такое.
Как вы считаете, мотивировала ли ваша история других пойти в армию тоже? Вы знаете таких?
Да, много. Много мне ребята писали. Да и сейчас пишут иногда. Так, где-то кто-то что-то выставит. И тоже. И все говорят, что вот дядя Вася вот такой у нас. Он же пошел и не плакал, и ничего. Нет, это есть многие. Но я не хочу сказать. Сейчас немножко очень многие, которые, знаете, в чем-то засомневались. Ну, я не знаю, в чем. Потому что с моими, даже с другими бригадами, которыми я знаю, вроде бы неплохо. Ну, как бы снабжение есть. Логистика работает, все, кажется. Мелочь есть, да, очень дрона надо, да. Сейчас война перешла полностью на дрона. Ну, там я имею в виду по линии фронта.
Ну, да. Считаете ли вы, что другим людям с протезами также следует разрешить вступить в армию и служить? Но это же тоже не запрещено. Но как вы видите эту ситуацию вот сейчас? Берут тоже людей, чтобы они сделали хоть какие-то работы для армии или ну тоже как-то
они
не очень?
Они работают, потому что я сам знаю, в моем батальоне двое есть, которые, ну правда, не без обоих ног, а по одной ноге нет у них. Двоих я знаю, которые дальше служат. У них нету ноги. И они служат дальше. Это те, которые я знаю. А за остальных, я вам говорю честно, нельзя отбирать мотивацию. Ну, если человек хочет, ты его не пошлешь на штурм. Да, и меня тоже никогда не брали. Я хотя я просился, но нет. Ну, чтобы там где-то хоть что-то. Нет. Разная работа есть, которую можно выполнять.
Вы уже сказали, что вам удалось попасть в армию обманом, но я так понимаю, что, как бы сказать, вы учились у своего отца, который воевал во время Второго мирового войны, но ему да. не было 18, да? Как это?
Да, ему было 15 лет, когда он пошел на войну. Угу. Он приписал себе 3 года и так пошел.
У него тоже было очень сильно хотелось пойти в армию, да?
Да, да, потому что тогда власть советская пришла. Знаете, нашу область очень гнобили. То мадяры, то эти румыны, то чехи, то еще австрийцы, еще что-то. И люди у нас постоянно, понимаете, были под кем-то. Ну, просто были рабами постоянно. А здесь такая, ну, пришли советы, пообещали, что будет жизнь райская. И люди все пошли защищать против Гитлера, хотя все потом жалели. Не то, что пошли воевать, а просто, что за Красную армию, ну, то-то тогда Советский Союз, что пошли за Советский Союз.
Похоже, русские сегодня воюют точно так же, как и во время Второй мировой войны, отправляют на фронт массу людей и никого не жалеют, как вы это видите, сравняете.
Да, это точно.
И вот сейчас, что вы думаете о этой войне, куда она движется, хватит ли Украине вот ресурсов, людей для победы? Как вы считаете, как вы видите, что...
Если честно, я даже не могу, как вам сказать, понимаете, моя мысль может быть такая-такая, а она вдруг не сходится, я очень боюсь ошибиться в чем-то, потому я, я очень мало про это говорю. Я просто верю в нашу победу. Она будет у нас, потому что нельзя у людей забрать то, что не принадлежит другому. Понимаете? Это свобода. Вот за что мы боремся. И мы будем бороться, потому что сколько бы их ни было, русских там, я понимаю, уже немножко тяжеловато сейчас на фронте. Мне ребята рассказывают, что немножко поджимают их. А, но столько еще русских не гибнуло, как сейчас, в день. И наших бьют, и бьют. Я понимаю, там разные ситуации. Но комментировать про это я, честно, я не берусь, потому что, знаете, слова есть словами, а я бы не хотел говорить что-то такое, что, которое может быть и неправдой. Вот из-за этого.
Будем надеяться, что другие страны тоже будут помогать больше, как и Латвия, Литва и Эстония. Хочу надеяться на
да,
это.
Да, очень помогали. Очень помогали и помогают. Ну, не знаю, как на этот час, но я знаю, что очень помогали. Прибалты вообще. Да я уже говорю, что Прибалты тогда еще в 90-м году вы уже получили независимость в 91-м году. А мы еще только тогда ее добивались. Я знаю, как мы за листовками этими, я уже рассказывал, ездили. У вас уже была демократия, а у нас ее все. Очень долго не было.
Raidieraksts drošinātājs.
Paldies Rihardam, viņš sarunājās ar Vasīliju Štefko, brīnumainu vīru, bez kājām, bet ar protēzēm, kuru šis fakts nemaz nemulsināja, lai atkal un atkal ietu pieteikties dienēt brīnotajos spēkos un to arī izdarīja. Mana šīs intervijas frāze ir, viņš prasa, vai man ir protēze, un es saku, nē, divas. Nu, jā, te ir, saku, šis te dzīves prieks no vienas puses un arī apņēmība un cīņas spēks un griba un tikai cepuri var pacelt šī cilvēka priekšā un Ja jums šķiet, ka šī bija saruna, kas jādzird arī citiem, tad padalieties ar to sociālajos tīklos, aizsūtiet saiti uz šo interviju saviem radiem draugiem paziņām. Atraksiet mums, ko jūs par to domājāt un kādus viesus citu nedēļu varētu gribēt jūs dzirdēt. Mūsu e-pasta adrese, kā vienmēr, ir drošinātājs@latvijasradio.lv. Paldies tev, Rihard, par šo sarunu, paldies tev, Rihard, par šo nedēļu. Turpini cīnīties Briselē, es tikmēr tepat pa mājām. Latviju.
Jā, paldies. Paldies Vasīlijam, jāsaka par to, ka dalījās šajā visā savā stāstā. Man savukārt atmiņā palika šis te viņa izbrīnīties cīņu biedrs, kurš naktī piecēlies un sapratis, kāpēc Vasīlijs guļ uz vienu pusi, bet kājas savukārt viņam ir pagriezušās uz otru pusi. Un tad īsi pirms tā brīža, kad visi jau viņu pieķēra, tad īsi pirms tam jau viens no karavīriem paspēja to arī izdarīt šādā veidā. Tas nu šajā nedēļā šāds stāsts un, protams, paiet tas arī ASV vēlēšana zīmē, bet nu nākamajā nedēļā iespējams jau par tām kaut kādā leņķī turpināsim runāt, bet par to, par ko neturpināsim runāt, noteikti nu, tas būs pilnīgi cits stāsts jau intervijas formātā. Un, protams, ka gaidiet mūs jau arī nākamajā ceturtdienā, kad iznāks jauna epizode, apaļā 90. epizode. Un, protams, atceramies atbalstīt Ukrainu, domāt par Ukrainu un atceramies arī mūsu raidiera moto drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts drošinātājs.